Америка, Вашингтон.
17:00. В эфире радио Крым Реалии. Крым важное. О чем говорят на кухне, но боятся рассказать по телевизору? Что беспокоит лично вас? Какие проблемы не решаются годами?
Добрый вечер, это радио Крым Реалии, Сергей Макрушин у микрофона. Мы продолжаем говорить о важных темах. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему разговору. Сделать это очень просто. Звоните нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма и соседней России. По телефону 044 490 2905. К нам можно дозвониться с материковой части Украины. Также я напомню, что мы ведем прямую видеотрансляцию на канале Крым Реалии в YouTube. Присоединяйтесь к нам на этой площадке, комментируйте происходящее в нашем эфире, задавайте вопросы нам и нашим собеседникам. Постараюсь внимательно читать все, что вы нам пишете, и наиболее актуальные и конструктивные комментарии постараюсь процитировать в нашем эфире. Сегодня мы поговорим о преследовании активистов в Крыму, о борьбе силовиков с адвокатами и теми, кто адвокатов поддерживает, и почему российские силовики продолжают удерживать под арестом координатора Крымской солидарности Мустафу Сейдалиева, тогда как срок его ареста вышел. Об этом всем мы поговорим буквально через несколько секунд. Итак, продолжают выходить на свободу активисты и журналисты, встречавшие адвоката Эдема Семидляева после его ареста, после истечения срока его ареста и арестованные при этом. Так, в Евпатории после 13 суток административного ареста вышел на свободу гражданский журналист Крымской солидарности, корреспондент интернет-издания grani.ru Энвер Алимов. В Симферополе также вышли на свободу 7 декабря активисты Смаил Куртбеков и Эрнес Сейтасманов, которые также были арестованы на 13 суток. Сегодня, 8 декабря, был освобожден координатор Крымской солидарности Дилявер Меметов. Но освобождают не всех. Координатор Крымской солидарности Мустафа Сейдалиев не вышел после истечения срока ареста 7 декабря. Объединение «Крымская солидарность» пишет, что Руслан Шамбазов составил в отношении него новые протоколы. Но перед тем, как перейти к последним событиям, давайте вспомним, как разворачивалась эта цепочка событий. Адвокат Эдем Семидляев был задержан после того, как прибыл в Центральный отдел российской полиции в Симферополе для защиты крымских татар, которых массово задерживали за поддержку преследуемых по так называемым делам Хизбут-Тахрир. Тогда адвокат отказался подчиняться незаконным требованиям сотрудника Российского центра противодействия экстремизму Руслана Шамбазова, а тот требовал прекратить аудиозапись происходящего и требовал от адвоката раздеться. Якобы на теле адвоката могут быть татуировки, содержащие экстремистскую символику. После этого Семидляев сутки провел в отделении ИВС города Судака, а 11 ноября подконтрольный России Центральный районный суд Симферополя арестовал адвоката на 12 суток и назначил ему штраф 4000 рублей. Арест был назначен за отказ выключить аудиозапись, а штраф за отказ раздеться по требованию Шамбазова. Эдем Семидляев вышел из-под ареста 23 ноября. На свободе его встретили активисты, что стало поводом для новых массовых задержаний. В этот день был задержан 31 человек, в том числе женщины и дети. Кроме того, задержали журналистов, у которых были с собой пресс-карты. Массовое задержание снова перешло в массовые аресты и штрафы, причем на этот раз российские силовики и судьи не щадили и женщин, чего раньше в таком массовом порядке в Крыму не наблюдалось. Об этом всем мы поговорим сегодня в нашем эфире, но давайте в продолжение разговора все-таки посмотрим, что происходило накануне под стенами изолятора временного содержания в Евпатории, откуда так и не выпустили координатора Крымской солидарности.
Сейчас мы не можем вас пропустить. Сейчас этап начался.
А почему моего доверителя не выпускают, можете сказать?
С ИВС его выпустили.
С ИВС выпустили?
ИВС выпустили.
А он отсюда не вышел? Тогда в отдел полиции можно зайти? Он где-то там.
подбор чего вам надо зайти?
Мой доверитель Сейдалиев Мустафа Тама. В отделе полиции у вас.
Не знаю, у меня есть только информация, что он вышел с ИВС.
Нет, я знаю, он мне позвонил, что я в отделении полиции, на меня составляют протокол. Нужна ему юридическая помощь. Я как адвокат вот прибыл. Пропустите меня, пожалуйста.
Сейчас будем выяснять. Просто у меня есть последняя информация, что его выпустили с ИВС и все.
Нет, я вот час стою здесь возле двери, он не выходил. И только что он мне позвонил, сказал, я с ИВС вышел, и в отделе полиции на меня составляют административный протокол.
Просто у нас просто два входа из-за этого. Может, он через второй вход вышел?
10 человек вышли через этот вход. Думаете, выпустили?
Значит, будем выяснять.
20.29 и 20.3.
Ага. Шамбазу составляют?
Да.
Производство распространения экстремистских материалов.
Телефоны у меня изымают, будут говорить.
Ага.
Главная часть журнала Аблязизов.
Ага, очень приятно. Адвокат Семидляев, там моего доверителя задерживают. Хотел бы попасть.
Да, вы в курсе, вы только что нам говорили об этом. Я занимаюсь этим вопросом. Вы говорили узнать, и сейчас я узнаю, пока не узнал.
Я знаю все, он там у вас. Сотрудники ЦП Шамбазов.
Я еще раз вам говорю, что
сотрудник Шамбазов.
Если я узнал, то его отпустили. Сейчас где он находится, я не знаю. Может, он вышел через обосной вход. Я не знаю.
Он у вас в отделении полиции. Он мне звонил только что. Только что звонил.
Пожалуйста.
Сказал, что там составляют на него протокол административный. Сотрудники ЦП, а именно Шамбазов, Руслан Ринатович.
Я не могу по этому поводу ничего сказать. Подождите, пожалуйста, узнаю, вам сообщу.
Это так разворачивались накануне события под изолятором временного содержания. Сегодня на 14 часов было назначено заседание Кировского районного суда по делу Сейдалиева. И, возможно, мы узнаем сейчас какие-то новости. С нами на связи Сервер Чалакчик, общественный защитник, координатор Крымской солидарности. Сервер, добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, я хотел бы уточнить, удалось ли все-таки адвокатам попасть к подзащитному, к Мустафе Сейдалиеву?
Мустафу Сейдалиева привезли, конечно, к зданию Кировского районного суда не в указанное время, не к 2 часам, а в 16:00 примерно он отписался, что его доставляют из РОВД Кировского в суд. Я после того, как его доставили адвокатов, видел на улице, но позднее им удалось попасть на заседание. К сожалению, супругу и его тестя не пустили. То есть даже при открытом судебном заседании слушатели, кроме адвокатов, никого не допустили в зал суда.
Как вы думаете, почему сотрудники Центра противодействия экстремизму так, ну, можно сказать, вцепились в Мустафу Сейдалиева, потому что его срок ареста вышел, но ему даже на улицу не дали выйти, а сразу же начали, судя по тому, что мы только что видели и слышали, сразу же начали оформление новых протоколов?
В первую очередь хотелось бы сказать о том, что буквально еще несколько дней назад все мы, три координатора Крымской солидарности, находились под административным арестом. В воскресенье вечером закончился срок моего отбывания админареста. Сегодня в 13:30 закончился срок отбывания Деловера Меметова. И вот Мустафа должен был вчера вечером выйти из админареста, но его так сразу же задержали. Ну, думаю, что это давление на всех, кто неравнодушен, всех, кто проявляет свою активную гражданскую позицию, и особенно тех, кто не молчит и поддерживает, всегда находится рядом с народом, оказывает ему помощь, защиту. Это ничем, кроме как давлением, нельзя назвать. Ну и плюс мы в воскресенье освободились 9 человек, в понедельник вышел еще один, а Мустафа оставался один. Это было очень удобно. То есть большого скопления народа не было. Поехала определенная группа людей для того, чтобы его встретить. И я думаю, что сотрудники ЦП решили аккуратно так его задержать. И еще одна мысль меня посещает, что, скорее всего, на всех остальных задержанных, административно задержанных, они искали подобные материалы, но смогли найти только на Мустафу пост ВКонтакте 2012 года с изображением исламского флага и знамени, на котором, кстати, написано «Нет Бога, кроме Аллаха». Да, то есть вот такие надписи сегодня Центр противодействия экстремизму выставляет, выдает за экстремизм.
И, насколько я понимаю, это схема, которая уже неоднократно применялась в Крыму. В частности, именно так преследовали адвоката Эмиля Курбединова.
Да, так преследовали Эмиля Курбединова, так преследовали Сейрана Салиева, насколько я помню. Они также отбывали административный арест по данным статьям. Эти статьи предусматривают либо штраф от 10 до 15 тысяч рублей, либо арест от 10 до 15 суток. Шамбазов просит, конечно же, максимальную санкцию, так как ну, все это шоу, все это событие, это результат его труда, его воображения, не знаю. То есть вот это он лично сегодня привез материалы этого административного дела в Кедровский районный суд, так как он является тем, кто составлял протокол и вообще этим делом занимается.
Это его месть крымской солидарности или адвокату Эдему Семидляеву? Или можно считать, что все сразу, как вы думаете?
Ну, я бы не разделял то есть эти утверждения. Месть Эдему или месть крымской солидарности, месть другим адвокатам. Понимаете, мы здесь выступаем единым фронтом против ущемления, против угнетения, против несправедливости, против беспредела в отношении активных граждан. Да? Поэтому здесь можно считать, что это все в совокупности.
Каков общий итог событий 23 ноября под Симферопольским ИВС, когда прошли массовые задержания в день освобождения Эдема Семидляева из-под ареста? Все ли уже, ну, понятное дело, кроме Мустафы Сейдалиева, вышли из-под ареста или кто-то еще тоже остается?
Нет, на сегодняшний день все 20, если я не ошибаюсь, человек отбыли свои административные наказания и уже на свободе находятся вот в кругу своих родных и близких. Многие из которых, кстати, сегодня пришли поддержать Мустафу, несмотря на то, что совсем недавно они вернулись, как бы есть определенные дела, семьи. Несмотря на все это, на всю эту занятость, люди находятся здесь и выражают свою поддержку и солидарность.
Я говорил о том, что были задержаны во время освобождения Эдема Семидляева из-под ареста, пришедшие его встречать люди, порядка 30 человек, более 30 человек были задержаны, в том числе много женщин и детей. Насколько это из ряда вон выходящее событие? Можно ли сказать, что тактика силовиков каким-то образом изменилась?
Ну, они тоже, скажем так, не дремлют и ищут новые средства для того, чтобы ну, максимально насолить гражданам. Да. Действительно, 23 ноября 31 человек был задержан, 10 женщин и одна несовершеннолетняя девочка, 14 лет. Но на них девочку отпустили, на женщин были составлены, их продержали до утра, утром составили протоколы. В частности, мы были в железнодорожном районном отделе полиции, и с нами было, сейчас скажу, 7 женщин, на которые были утром составлены протоколы. К вечеру 24 числа были проведены судебные заседания, и на этот раз силовики и судебная система ограничивалась штрафами. Я думаю, что это такой пробный шар. Хотя троих из этих женщин, из-за того, что санкция статьи предусматривает арест, отправили все-таки до суда в ИВС. Но потом во время судебного заседания все-таки решили ограничиться штрафами.
Мне подсказывают, что ждет в своей очереди радиослушатель, который дозвонился к нам. Подскажите, есть ли этот звонок? Да, есть звонок. Давайте послушаем, что нам хотят сказать, и продолжим наш разговор. Пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер, уважаемый Сергей Матюсов, уважаемые слушатели Кремля, на 148 кГц приложения, которое, как всегда, рекомендую закачивать. Ну, смотрите, маленькая реплика, ну, это все будет продолжаться и усиливаться. А вот гость, у меня такой вопрос, каковы дальше будут действия? Ну, с нашими судами все понятно, это будут дальше продолжаться репрессии и так далее. В какие международные структуры будете обращаться? И вообще, какие действия и какую помощь оказывает украинское государство? Вот. Ну, а вам, как всегда, кремляне, донбассляне, удачи, а вам, дорогие украинцы, тащите оружие. Все только начинается. Удачи.
Спасибо за звонок. Я напомню, что беседуем мы с общественным защитником, координатором Крымской солидарности, сервер Чалакчик с нами. На связи, сервер, передаю вопрос вам.
Да, спасибо большое. Ну, что касается того, что мы будем делать дальше, мы будем также продолжать свою ненасильственную борьбу так как наш народ уже на протяжении нескольких веков испытывает подобное давление, и у нашего народа есть определенный опыт. И какие бы новые средства и способы силовики не находили для того, чтобы затушить это народное противостояние, я надеюсь, что оно не затухнет. Что касается помощи Украины нам, то самой главной, самой ощутимой, значимой помощью является то, чтобы эти репрессии освещались за пределами Крыма. То есть мы очень хотим и очень ждем, что наши друзья, наши товарищи, которые находятся вне Крыма, будут держать этот вопрос на повестке дня и будут постоянно обращаться в международные инстанции для того, чтобы нам здесь было проще. С другой стороны, все эти судебные дела, они проходят определенные процедуры, и после судебных решений проходят апелляции, после которых наши защитники, наши адвокаты намерены обращаться в Европейский суд по правам человека, дабы завершить эту цепочку, скажем так, всех этих судов до логического завершения.
Я благодарю вас за беседу. Я напомню, что с нами на связи был Сервер Челокчик, общественный защитник, координатор Крымской солидарности. Мы продолжим нашу беседу через несколько секунд.
Хочешь принять участие в прямом эфире? Звони по номеру 8 800 10 06 926.
Мы продолжаем наш эфир. Я напомню номер телефона, по которому к нам можно подключиться к нашему эфиру 8 800 10 06 926. Звоните нам на этот номер. Звонки с территории Крыма и соседней России бесплатны. По телефону 044 490 2905 можно дозвониться к нам с материковой части Украины. Можно написать нам в чат под трансляцией, которую мы ведем на канале Крым Реалии в YouTube. Присоединяйтесь к нам на этой площадке, ставьте лайки, делитесь этой трансляцией с друзьями и знакомыми для того, чтобы как можно больше людей могли узнать о том, что происходит в Крыму. Об очень многих темах, которые мы обсуждаем здесь в наших эфирах, молчат официальные крымские средства массовой информации. И об этой теме тоже. Я напомню, что говорим мы о преследовании активистов Крыма, о преследовании активистов Крымской солидарности, о преследовании адвокатов, которые выступают защитниками в так называемых делах Хизбут-Тахрир, которые признаются международными, в том числе правозащитными организациями, как политическое преследование. Еще раз напомню номер телефона 8 800 10 06 926. Для тех, кто хотел бы дозвониться к нам из Крыма и соседней России, 044 490 2905. Этот номер телефона работает для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. Также пишите нам в комментарии под нашей видеотрансляцией. Стараюсь читать наиболее актуальные комментарии, которые вы пишете нам. Пишите нам свое мнение, да, по той теме, которую мы обсуждаем. Задавайте вопросы нашим собеседникам. Выражайте свою точку зрения. К нашему разговору подключается Эльвина Семидляева, крымский юрист. Эльвина, добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, мы сегодня говорим о преследовании активистов в Крыму, о преследовании адвокатов уже в Крыму. Да? Насколько, по вашему наблюдению, вот это явление сейчас в Крыму активно развивается? Можно ли говорить, что российские силовики пошли уже наступлением и на адвокатов?
Я бы сказала, это давление продолжается, так как это не первый случай преследования адвоката в Крыму. Я бы сказала, что это выполнение, так сказать, обещаний сотрудника полиции Николая Шамбазова, которое, когда привлекли Эмиля Курбидина к административной ответственности, он обещал, что Эдема черед также настанет. Он так и сказал, что ожидайте своей очереди. То есть наше... Я бы сказала, преследование продолжается как активистов Крымской солидарности, так и неравнодушных граждан, которые пришли поддержать Эдема Семидляева, пришли встретить его в день освобождения после административного ареста. Было привлечено 22 человека к административной ответственности. Это мужчины, им назначены в дальнейшем административные аресты от 10 до 14 суток. Вчера ожидали мы освобождения Мустафы Сидалиева после отбытия им 14 дней административного ареста. Однако его не выпустили, а там же на месте в Евпаторийском отделе полиции на него составили два административных протокола по статье 20.3 и 20.29. Это экстремистские статьи. По ним предусматриваются также аресты и штрафы. Что сегодня назначит суд, мы пока ожидаем. Сейчас идет рассмотрение данного административного дела. Вот. Также в этот день, в день встречи Эдема Сингляева, были привлечены к административной ответственности также и женщины. В последующем суды им назначили административные штрафы. Что мы видим? Раньше женщин, так скажем, не привлекали к административной ответственности, учитывали, что у них имеется несовершеннолетняя дети, как сейчас после этих всех событий мы наблюдаем, привлечение женщин тоже не стало не таким, как сказать.
Но начали использовать эту практику силовики, уже теперь и женщин задерживают.
Да. В отношении мужчин они назначают административные аресты, а в отношении женщин они назначают административные штрафы. Да, тем самым даже в решении прописывают, что в счет эти средства идут в счет государства. Что наблюдается в судах? Я бы хотела еще отметить эти привлечения. В отношении женщин, например, при составлении протокола в отделе полиции этим же сотрудникам центра С Шамбазовым было такое указание, это вот фраза «давайте их по полной, это жены террористов». Это в отношении Ибрагимова и Наили и Яникова и Фатиме, которая Яникова и Фатиме, это супруга Базарова Фархода, который привлекается, то есть обвиняется по статье терроризма 20.5, 25. 205.5 и супруга Муэдинова Яшара, Ибрагимова Наиля. То есть их сразу же назначили женами террористов. По этим ребятам еще не вынесен приговор, ведет рассмотрение уголовного дела по существу в Ростове-на-Дону. Однако Жамбазов уже их назначил женами их террористами и их жен зонами террористов.
Я хотел спросить вашего мнения по поводу тех, кто участвует или даже организовывает эти преследования. Очень часто звучит в нашем эфире фамилия оперативника центра Э Шамбазова. И в связи с этим вот я о чем хочу спросить. Неоднократно заявлялось о тех нарушениях, которые он допускает, и процессуальных нарушениях, и незаконных требованиях, которые он предоставляет, и так далее. И уже вмешалась в ситуацию с Эдемом Семидлиевым адвокатская палата Крыма и даже принимает участие в судебных разбирательствах по этому поводу. Но такой вопрос. Почему, если средства массовой информации говорят о том, что вот данный конкретный сотрудник, да, возможно, Центра противодействия экстремизму, превышает свои полномочия, есть признаки злоупотребления и так далее, как вы думаете, возможно ли вообще в отношении него внутреннее расследование?
Вы знаете, адвокатами прорабатывал, писали жалобы, однако вот мы недавно только по почте получили ответ, что в отношении Шамбазова нет никаких, поводов возбуждения в отношении него каких-то дисциплинарных производств или вообще какого-либо расследования. То есть вот такой хороший человек он, да, в кавычках, который здесь устанавливает такие вот порядки. Это я так вкратце говорю об этом ответе, который мы получили.
Спасибо.
Этот ответ пришел на адрес, на наш домашний адрес, и поэтому я его сама лично читала.
Угу. Спасибо вам за беседу. Я напомню, что с нами на связи была Эльвина Семидляева, крымский юрист. Мы продолжаем наш разговор. Я напомню, что к нашему разговору можно присоединиться, позвонив нам по телефону 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатные с территории Крыма и соседней России. Если господин Шамбазов хочет воспользоваться своим правом на ответ, тоже можно дозвониться к нам по этому номеру. Звонки бесплатны. 044 490 2905. Этот номер телефона работает для тех, кто хотел бы дозвониться к нам с материковой части Украины. В продолжение эфира давайте послушаем еще один комментарий. Говорил я в начале программы о том, что сегодня, 8 декабря, был освобожден из-под ареста, из изолятора временного содержания в Джанкое координатор Крымской солидарности Дилавер Меметов. У нас есть его комментарий относительно его ареста и его реакции на то, что он узнал о том, что другого координатора Крымской солидарности оставляют под арестом и составляют на него новые протоколы. Да? Он узнал новости о Мустафе Сейдалиеве. Давайте послушаем.
Я вышел из изолятора временного содержания отделения полиции в городе Джанкой, где я на протяжении 12 суток против своей воли совершенно огульно и несправедливо был задержан и доставлен, где отбывал я якобы свое наказание. Аллах шкурлеросен, все временно, и сутки мои оказались временными. За это время я очередной раз убедился в том, насколько сплоченный, насколько сильный, насколько могучий наш крымско-татарский народ. Аллах шкурлеросен, на протяжении всего этого времени я полностью был обеспечен наилучшей едой, которую только можно представить себе в тюрьме. Моя семья постоянно была под опекой и заботой джемаата. Аллаха шкурлер олсен. Аллах эпнезден разо олсен. Только как стало мне известно сейчас вот по выходу, что мой брат, мой товарищ Мустафа Сейдалиев, который отбывал 14 суток по такому же самому огульному несправедливому делу, силы сейчас удерживаются в отделении полиции. В отношении него сейчас хотят вменить еще две статьи, как минимум, насколько сейчас мне стало известно. Это что такое? Это не иначе, как издевательство уже. Это не иначе, как угнетение народа. Что вы хотите этим добиться? Вы хотите сломить нас этим? Вы хотите нас этим самым оскорбить? Знайте, что у вас это никогда не удастся. Все, что вы бы ни делали, и история нашего народа тому пример, никому не удавалось сломить и поколебить наш народ. Мы, Аллаха шкур, выстояли. Аллаха шкулер, мы сплочены друг к другу. Арестовывая одного, выходят десятки людей. Сколько бы суток, сколько бы штрафов вы нам не давали, вам не удастся нас усмирить. Дайте нам спокойно жить на своей родной земле, соблюдая свою религию, созидая, принося благо и пользу обществу. Мы непременно не остановимся на этом пути. Сколько бы трудностей и тягостей мы не видели на этом пути, мы искренне верим в то, что благой исход и положительный результат непременно будет. Иншаллах.
Напомню, что это были слова Дилавера Меметова. Это он сказал буквально через полчаса после того, как вышел из изолятора временного содержания в Джанкое. Напомню, вышел он 8 декабря, но в то же время под арестом остается другой координатор Крымской солидарности Мустафа Сейдалиев, который должен был выйти накануне 7 декабря, однако из здания его не выпустили полицейские, да, в отношении него сразу после истечения срока ареста начали оформление еще двух протоколов. Мы продолжаем наш разговор. Я напомню, что вы можете присоединиться к нашему разговору. Сделать это очень просто. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас на материковой части Украины, 044 490 2905. Пишите ваше мнение в чате под нашей трансляцией. Вот Иван Иванов пишет: Крым лы, Трым занимаетесь. Пишите свое мнение, как вы реагируете на эту ситуацию. Делитесь этой трансляцией со своими друзьями и знакомыми, потому что мы в наших эфирах обсуждаем те темы, о которых молчат подконтрольные российским властям Крыма средства массовой информации. К нашему разговору подключается Антон Наумлюк, главный редактор издания «Граты». Антон, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы уже говорили вкратце об этом явлении, да, наверное, это новый этап в репрессивной практике российских силовиков в Крыму. Теперь массово задерживаются не только как бы крымские мусульмане, да, но среди них задерживаются также женщины и дети. Было ли такое ранее в Крыму?
Ну, о преследовании женщин, в принципе, такие случаи были, но они были, во-первых, единичные. Было несколько административных дел возбуждено там, против Лутвии Зудиевой, против Мумине Салиевой, супруги политзаключенного Сейрана Салиева. Но это все были, во-первых, единичные случаи, а во-вторых, они не заканчивались даже задержанием на какой-то долгий срок там, до суда, до судебного разбирательства. Женщин задерживали, привозили, допрашивали, там, объявляли им возбуждение административного производства и отпускали до суда, суд их потом штрафовал. А теперь такое ощущение, что больше нет ограничений. Теперь задерживают, во-первых, массово, невзирая там, на возраст, на пол, на наличие детей рядом. То есть буквально задерживают всех подряд. А самое главное и самое, конечно, страшное с точки зрения перспектив, во что это может вылиться, женщин оставили на ночь в отделе полиции до судебного разбирательства на следующий день. Они провели их в камерах изоляторов временного содержания в пунктах полиции эту ночь. И вообще-то и они тоже, некоторые из них, и я тоже думал, что теперь, возможно, они могут получить такие же сроки ареста, там 10, 12, там, до 15 суток ареста, как и получают их мужья, братья, отцы, которых задерживали и до этого массово, и арестовывали массово. Но вот раньше как-то женщин не трогали. А теперь это явление перешло и все границы. И те, которые хотя бы неформально как-то соблюдались в Крыму российскими силовиками.
На сайте «Граты» можно прочитать монологи крымских татарок, которые оказались вот в таком заключении, которые провели ночь в полиции. Я полностью этот материал можно прочитать на сайте «Граты», но я попрошу вас рассказать о том, да, на что вы бы хотели обратить внимание в этом материале, что вас в этих монологах, в этих историях поражает больше всего.
Скорее, наверное, реакция самих крымско-татарских женщин, которых задержали, которых большую часть из которых ждали дома маленькие дети, за которыми там присматривали родственники или друзья. Ну, то есть ожидаешь в таких ситуациях, во-первых, каких-то эмоций о том, что человек впервые оказывается задержан в заключении, в камере. Он может представить себя на месте там своих родных, своего мужа, которого задержали, потому что вот из тех четырех женщин, которых мы записали в качестве монологов, опубликовали, вот две из них — это жены политзаключенных, которые проходят по делу Хизб-ут-Тахрир. И вот ты ждешь от них таких эмоций. А на самом деле ты сталкиваешься с тем, что они совершенно спокойно рассказывают, что вот так-то произошло. Меня вас только-то задержали, вас только-то увезли, вас только-то составили протокол. И ты понимаешь, что люди настолько погружены в эту повестку, что для них это, в общем, ну не то чтобы привычная среда уже стала, но они это описывают как технический процесс. И мне приходилось в какой-то момент даже напоминать, что ну о чем вы думали, а как вы чувствовали-то это. И они совершенно спокойно рассказывали, как они зашли в эти камеры, там, какие у них условия были. Но нет никакой растерянности, нет никакого сожаления, что они туда пришли встречать адвоката Эдема Семидляева, которого тогда вечером освобождали из изолятора после его административного ареста. Но самое, конечно, совершенно крутое и, с другой стороны, очень грустное высказывание было у Куламетовой, которую задержали вместе с несовершеннолетней дочкой Мерьем Куламетовой. Ее потом отпустили, с трудом ее отдали дедушке под расписку. То есть хотя бы девочка не провела ночь в полиции. И маму я спрашивал, как как она реагирует на то, что вот ребенка задержали, на то, что ребенок через это вынужден был пройти. И она отвечает вполне уверенно, что ребенок живет в этих условиях, уже 8-й год. И чем больше она с таким столкнется, тем больше она такого опыта будет иметь, тем больше у нее будет иммунитет, потому что никогда неизвестно, чем вообще для нее может эта ситуация закончиться и как она может развернуться. И это, конечно, с одной стороны, очень грустно и печально, что вот люди доведены до такой ситуации, что такими категориями мыслят. А с другой стороны, ну, конечно, очень как-то гордостно смотреть и слышать такие слова от людей, которые ставят вот выше своих каких-то эмоций, своих страхов, ставят выше какие-то более высокие материи, какие-то такие чувства гораздо более высокие.
Я бы хотел еще поговорить о действии или поведении российских силовиков, да, тех силовиков, которые сейчас действуют на территории Крыма, потому что, ну, очень сложно подобрать иное слово, чем беспредел к тому, что происходит. Но мы видели это видео из-под здания изолятора временного содержания. Приехал адвокат, и от него, по сути, прячут доверителя. Говорят, что он ушел просто через другой ход, хотя он находится там, звонит адвокату и говорит, что в отношении него составляются новые протоколы. Или, например, оперативник Центра Э, который требует от адвоката, незаконно требует выключить аудиозапись или раздеться даже, да, вдруг у него там есть экстремистские татуировки, и на основании этого адвокат оказывается под арестом на 12 дней и выбывает из процесса защиты своих доверителей. А потом, когда этот адвокат выходит, новые массовые задержания. Ну, сложно действительно мне подобрать, может быть, у кого-то из наших слушателей словарный запас шире, но тем не менее, по вашим наблюдениям, это так работают вообще российские силовики, или это в Крыму такая эксклюзивная ситуация?
Ну, здесь на самом деле сложно сказать. И в России меняется очень быстро в сторону, естественно, ужесточения ситуации с давлением на адвокатов. И вот этим процессом выбивания защитников из процесса, что следить за ней не успеваешь. И, с другой стороны, Крым вообще-то всегда был, наоборот, такой площадкой для отработки каких-то методов давления, которые потом, наоборот, переносили в Россию. То есть я, например, помню, как закрытыми сделали большую часть судебных процессов в Крыму, а потом тот же самый, под тем же самым основанием о том, что якобы наличие слушателей может создать угрозу для этих самих слушателей в суде, закрывали судебные процессы, там, начиная с Питера, Москвы и дальше по всей России. Вот. А здесь, мне кажется, все-таки обратный был процесс, потому что сначала в России на адвокатов начали давить очень жестко, и особенно в регионах, где защите нарушением прав сначала, а потом защите нужно было защищать людей, преследуемых по религиозным убеждениям, по каким-то политической нелояльности, там, в Чечне, в Татарстане, в Башкирии. А потом это все пришло и в Крым. Вообще, адвокатов в Крыму преследовали и раньше. Эмилию Курбединова арестовывали два раза за один и тот же пост. Просто один ВКонтакте, один в Фейсбуке. Но это тоже был какой-то единичный случай, который вот нужно было тогда надавить на Курбединова, который получил правозащитную премию Frontline Defender, стал очень известным, влиятельным в адвокатской среде, ну и не только в Крыму. А сейчас, когда вот в этой ситуации с Эдемом Семидляевым, это давление просто на адвоката за его работу. И это совсем другого характера, как мне кажется, явление. То есть уже давление идет не за какие-то формально не связанные с его деятельностью, а вот ровно за его деятельность. И выбивание его из процессов, ну, это вот как один из методов.
Как вы думаете, почему это столь грубыми методами делается, да, столько наглыми методами? Ведь может быть или не может быть внутренняя проверка действий того же Шамбазова, или похоже на то, что у него есть какой-то карт-бланш на такие действия?
Ну, во-первых, мне кажется, и вот за сколько лет я наблюдаю за работой силовиков в Крыму, да и не только, на самом деле, в Крыму, как мне кажется, у них просто не хватает ни квалификации, ни какого-то профессионализма делать это чисто. Это раз. Во-вторых, большая часть этих дел, и административных, и уголовных дел, Если разбираться вот по-честному, если разбираться в полном соответствии с буквой закона, то они сфальсифицированы. Сфальсифицированы с точки зрения квалификации этих там, рисунков или там, этих фотографий в соцсетях. Они сфальсифицированы с точки зрения доказательств, которые получает следователь, когда его расследует. И если оно сфальсифицировано изначально и ставится задача ее сфальсифицировать, то понятно, что будут оставаться следы, понятно, что это будет сделано так, что это будет заметно, так, что мы скажем, что это топорно. Поэтому мне кажется, что они просто не в состоянии как-то по-другому себя вести, по-другому проводить свою работу. И сама изначальная задача политическая, из-за этого юридические вот эти нюансы и чистота приводятся в жертву политическим резонам. Там, надавить на крымских татар, чтобы снизить там активность или там политическую нелояльность, проявление политической нелояльности. А дальше уже начинают использовать юридические методы для достижения этой цели. Ну и квалификация, просто нижайшая квалификация, которая еще и подогревается безнаказанностью. Я не думаю, что какая-то проверка может вот как-то повлиять на то, чтобы эти процессы остановились или сделались как-то там чище или там реже. А у Шамбазова брат, который работал в ФСБ, которого перевели потом на Кавказ работать, и, судя по всему, вот его перевели как раз из-за того, что слишком наследил. Слишком было очевидно, что там он пытал, по утверждению Александра Костенко, одного из заключенных, он пытал его и там сломал руку, после которого, после чего Саша там ее лечит, по-моему, до сих пор.
Причем пыточную оборудовал дома, насколько это понятно.
Ну да.
Из показаний Костенко.
Все как это, из прикладных каких-то средств. Он на него указывает в деле о подкладывании патронов. Когда было прям совершенно явно, ясно, что патроны подложены, на них не было никаких отпечатков, но они появились. И вплоть до того, что даже в Крыму, где, в общем, вообще редко, когда суд или там следствие как-то буксует назад, в Крыму это дело остановили и признали, что патроны, в общем, непонятно откуда появились. Но даже при всем при этом, когда он засветился и в пытках, и там в фальсификациях доказательств и так далее, не последовало какого-то наказания. Его просто убрали из Крыма, убрали на Северный Кавказ, где он там наверняка занимается примерно тем же самым. Ну вот так.
Спасибо вам за беседу. Я напомню, что с нами на связи был Антон Наумлюк, главный редактор издания «Град». И мы продолжаем наш разговор. Буквально несколько минут у нас остается, но мы успеем побеседовать с Сергеем Турчиным, начальником управления прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя. 24 ноября прокуратура Автономной Республики Крым и Севастополя сообщила о том, что открыла уголовное производство из-за задержания крымско-татарских активистов, которые пришли к зданию ИВС, чтобы встретить освободившегося адвоката Семидляева. Производство было открыто по части 2 статьи 146 «Незаконное лишение свободы или похищение человека». Сергей, добрый вечер. Можно ли сказать, появились ли подозреваемые в этом деле?
Добрый вечер. На данный час проводится досудовое расследование. Встановлюем докази, отримуем рішення судів і намагаємося з'ясувати, хто і які дії вчинив. Тому за цей час, що пройшов із моменту внесення відомостей в ЄРДР, даних про підозри і достатніх доказів для повідомлення про підозру не зібрано, тому не повідомлялось нікому про підозру, але робота в цьому напрямку триває, тому після отримання всіх доказів і встановлення свідків, допиту їх, я думаю, що ці результати процесуальні у вигляді підозри будуть.
И, возможно, вы сможете ответить на этот вопрос. Мы видим, что и это задержание, которое произошло под ИВС, оно стало звенью в целой цепи событий, которые продолжаются по сей день. Говорим мы о том, что российские силовики не хотят выпускать из-под ареста Мустафу Сейдалиева, фактически прятали его от адвокатов в здании изолятора, и сегодня мы ожидаем, каким будет решение подконтрольного России суда. Расширяется ли это дело, или будут новые производства об'явлено? У нас буквально 30 секунд осталось.
Ну, на даний час, я ж кажу, можу сказати тільки про кримінальне провадження з приводу Едема Семідляєва по факту затримання. Воно пов'язане, одна подія зав'язана за іншою, але все це досліджуємо. Які результати будуть, зможемо сказати, коли вже будуть зібрані достатньо доказів. Попередньо робити якісь висновки наперед без наявних доказів важко.
Спасибо, держите нас в курсі, а ми, в свою очередь, будемо інформувати наших слушателей. Напомню, що з нами на связі був Сергій Турчин, начальник управління прокуратури Автономної Республіки Крим і города Севастополя. Ну що ж, продовжуємо ми внимательно слідити за цією темою, продовжуємо ми слідити за тим, як проходять суди, за судьбою Мустафи Сейдалі. Вы тоже продолжаем внимательно следить. Помогайте нам в этом, присылайте свои наблюдения, предлагайте ваши темы для программ. Контакты я неоднократно озвучиваю в течение нашего эфира. Встретимся с вами завтра в 17:00 по Симферополю. Всего доброго.